Уважаемые слушатели, продолжает свое вещание православный радиоканал «Воскресенье», в студии ведущая Евгения Боярских. Мы начинаем беседы о вечном. Сегодня я вам хочу вновь представить протоиерея Алексея Долгорукова, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, нашего с вами города. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Ну что ж, идет четвертая седмица Великого Поста, крестопоклонная она называется. И будем так говорить, что проходит уже середина Великого Поста. Вот, отец Алексей, люди вот как-то очень многие начинают ревностно, как вы говорили, поститься, посещать богослужения, а потом все это как-то постепенно у человека может сойти на нет. Вот что происходит вот в сам Великий Пост с человеком, вот такое вот внутреннее ослабление духовное?
Я бы не сказал, что это ослабление. Скорее, здесь человек возвращается к своему реальному состоянию. Потому что не только в посте, но и в различных делах у нас бывает, когда мы начинаем какое-либо дело, энтузиазм, бывает интерес. И мы начинаем ревностно, как вы говорите, браться за это дело, думая, что вот так сейчас все и будет. Так вот мы сейчас и будем жить. Но этот энтузиазм, ревность, ни на чем не основанные, не подкрепленные ни силами внутренними, ни возможностью, ни образом жизни, они, конечно же, сходят через какое-то время на нет. И поэтому нередко бывает, чем с большим рвением, с каким-то неразумным человек берется за какое-либо дело, будь то пост, будь то молитва, да даже занятие спортом, какое-либо увлечение у человека, берется он за это дело ревностно, вот так вот, то тем как бы сильнее он потом от него отшатывается. Бывают такие странные ситуации в храме, не раз у меня бывали. Придут люди: «Батюшка, я вот так вот пощусь, вот так вот молюсь». Я говорю: «Что вы делаете? Нельзя так же, вы зачем так себе нагружаете? Вы же потом не справитесь». Люди смотрят на священника и думают: ну, какой-то батюшка ненормальный, видимо. Вместо того, чтобы похвалить, сказать: так держать, молодцы, будем все делать до изнемождения, он, наоборот, начинает отговаривать и даже немножко порукивать. А потому что, зная по опыту, пройдет какой-то период, встретишь этого человека, а бывали такие случаи, на улице, и человек на другую сторону дороги переходит. Угу. Потому что стыдно со священником встретиться, стыдно ему в глаза посмотреть. Человек бросает вообще все. И поэтому за свой маломальский опыт церковной, какой-то вот религиозной жизни, я для себя вынес такое правило – мера и постоянство. Вот две самые важные вещи, которые помогают нам достичь, пожалуй, ну, как бы наибольших успехов в любой сфере деятельности – мера и постоянство. В том числе, да, наверное, даже и в первую очередь – в религиозной нашей молитвенной, духовной, церковной жизни. Поэтому пусть будет понемножечку. Об этом, кстати, и святые люди всегда говорили, и наставники благочестия. Пусть будет понемножечку, но регулярно, каждый день. И вот это помогает людям достичь как бы такого наибольшего результата. А вот эти вот такие скачки, то подъемы какие-то, то спады, то снова подъемы, они, ну, вышибают человека из колеи, порой подрывают в нем силы. Вот берется он, делает что-то, сил не хватает, думает: а все это не для меня, я не буду этим заниматься вообще. Подрывает веру в нем, в свои силы, в свои возможности. И поэтому ведь многие люди, из-за чего немножечко так сторонятся церковной жизни, из-за того, что они считают, что она не для них, она не по их силам. Пост – это не для меня. молитва — это не для меня, служба — это не для меня, потому что там надо такое делать, там надо такое вытворять, я этого сделать не смогу, я с этим не справлюсь, и люди заранее отказываются вообще от всякой церковной жизни, обрекая вот себя на, к сожалению, такое существование людей без духовной жизни, без этой духовной опоры.
Ну вот, отец Алексей, бывают ведь обратные ситуации, когда не то чтобы человек, вот как мы вспоминали уже сегодня, ревностно начинающий поститься, а потом у него все это уходит, да? А бывает наоборот, когда человек, например, вроде бы как бы и не ждет от себя ничего такого особенного. То есть вот этого настроя внутреннего у него такого сильного нет, а он себе так говорит: ну вот я попробую все-таки, чтобы мне это было по силам. Вот говорят же людям, я знаю, что многие люди, ну, хотя бы, по крайней мере, во время поста не едят мясо. Вот. Но даже бывают такие ситуации, когда человек начинает есть это мясо и начинает себя корить. Тем не менее, он все равно посещает богослужение, и как-то вот появляется такое внутреннее равновесие. Вот вообще светские специалисты говорят о том, что должна быть привычка 21 дня. И вот та самая тема, о которой мы сегодня с вами разговариваем, о мере и постоянстве, это ведь вырабатывается у православного человека все-таки за многие-многие-многие годы.
Совершенно с этим согласен. Будет наивным думать, что вот наступает время поста, и люди становятся какими-то святыми, и в раз все меняется. Есть такое расхожее мнение, что я вот сейчас, у меня дела, заботы, семья, работа, буду жить такой достаточно вольной жизнью, а вот придет старость, придет пенсия, будет больше времени свободного, с детишками меньше надо заниматься. Вот тогда я и начну духовную жизнь, в церковь начну ходить, религиозную жизнь, старенький, вот тогда и надо начинать. Это уже, оказывается, поздно начинать, потому что начало человек должен полагать как можно раньше, как можно раньше. Да, люди пожилые приходят в храм, но уже, ну, навыка-то вот этого нет. То есть к чему навыка? Навыка именно к самоограничению, такому воздержанию, вот этой направленности, хотя бы и малой, хотя бы такого устремления и желания. Да, пусть человек не во всей мере соблюдает пост. И в отношении пищи, и в отношении, допустим, молитвы, богослужений, вообще в целом. Но если он хотя бы одно что-то делает, это и то очень важно. Потому что это такая зацепочка, которая его очень прочно, крепко и надежно удерживает, соединяет с христианской церковью. Даже самая такая маленькая зацепочка, она очень и очень важна. Когда-то она будет усиливаться, какой-то период жизни, может быть, будет ослабевать. Но вот если она будет, то этот человек, он все равно Божий человек, церковный человек. И действительно, может быть, изменятся обстоятельства его жизни, будет у него и времени побольше, и возможностей побольше. Так сразу же он, благодаря вот этому своему маленькому единению с церковной жизнью, он сразу же начнет обрастать как какими-то большими делами.
Главное держаться вот этого малого.
Да, совершенно верно. Поэтому многие священники говорят, есть такое расхожее выражение, ну, по-моему, совершенно верное. Если бы мы в день делали одно дело, которое мы не хотим делать, но которое нужно делать, и не делали одно, которое мы делаем регулярно, но которым является для нас вредным, неполезным, то мы, наверное, ну, если уж не святые люди, то весьма большие бы праведники стали. Одно дело, заметьте, одно. Не 10, не 20, а именно одно. Но каждый день.
Вот я хотела, кстати, обратиться уже к следующей неделе и вспомнить отца Иоанна Лествичника. К сожалению, как многие церковные люди говорящий о том, что этот человек нам мало известен. И вот пятая неделя, она будет называться «Неделя терпения». Так вот, этот отец Иоанн был человеком достойным, он был истинным христианином, говорю такие банальные вещи, знатоком человеческой души. И вот у него, естественно, как мы понимаем, была вот эта лестница. Так вот, он говорил о том, что человеку очень важно совершить хотя бы вот этот первый шажок на эту лестницу. А что это значит? Это вот как раз то, о чем вы сейчас упоминали. Отбросить свои вредные привычки. Вот я думаю, что в некоторой степени мы все очень похожи, наверное, на обезьян, зараженным грехом вот нашего ссора, вот этого общества. Ну вот, опять же, давайте...
Обижаете обезьян, мне кажется, все, что вы...
Нет, ну просто если...
Что такого обезьянок вы плохого видите?
Ну, очень ведь смешное животное на самом
ну
деле.
Ну и что? Ну какой грех у обезьяны?
Глуповатое и смешное.
Да, ну очень умное, что мы, недаром.
И мы пытаемся же, в общем-то, подражать, быть соответственны современному, в общем-то, видению мира где-то как-то, в какой-то мере. Так вот, если говорить об этих вредных привычках, ну, у каждого человека понятно, что они свои. Но вот какие бы вы могли назвать для христианина вот такие вредные самые привычки?
Я бы, наверное, даже чуть-чуть вернулся к началу вашего выступления, к преподобному Иоанну Лествичнику. Потому что это тот человек, через которого я стал знакомиться с христианской аскетикой. Так вот получилось в жизни.
То есть это ваш учитель?
Ну уж прямо учитель-то вы скажете тоже, не пугайте меня, пожалуйста. И слушатели, чтоб ничего про меня такого не подумали. А получилось это так. Иоанн Лествичник – это игумен Синайской горы, наставник монашества, и оставил такой свой труд, который называется «Лествица», то есть «Лестница» по-славянски, «Лестница духовного восхождения». Книга, где вот он описывает как раз ступени духовной жизни человека, его борьбы с страстями, преодоление, вот как вы говорите, вредных привычек. Ну, когда мне эта книга попала в руки, то, конечно же, этого я ничего не знал, прочитал только имя автора на не совсем даже обложке. Это была книга, отпечатанная на фотобумаге. Наверное, немногим читателям приходилось такие книги в жизни читать, потому что книг ведь не было в ту пору. Переснимали книгу и всякими способами ее размножали, в том числе брали фотобумагу обычную и распечатывали. Вот там по листочкам это каждая, каждая фотобумага, это отдельная страница была. И вот такая книга попалась мне в руки. Там была она переснята с книги дореволюционной, и там священное писание, отрывки из него были на церковнославянском языке. Я попытался в них разобраться, но понял, что ничего не понимаю в этих кусочках, и их пропускал. То есть слова, предложения, цитаты из Священного Писания пропускал. Но книгу в целом, конечно же, я тогда прочитал. И помню, что она произвела на меня очень большое впечатление. Очень большое впечатление. Впечатление не тем, что Иоанн Лествичник говорит, что нужно жить оставшуюся жизнь на гробах. А
воспоминания постоянные о смерти, да, имеется в виду?
Нет, оно именно начинает с того, что на гробах надо жить вот вообще человеку. Сидеть у гроба и плакать о грехах своих. Да. Не это на меня впечатление произвело. Ну, может быть, какие-то красивые слова, риторика, и так к этому отнес. Но меня впечатлило отношение к жизни, иное отношение к жизни, к своей судьбе, к своей внутренней жизни, отличное от того, что нам прививали в советские времена. Совершенно кардинально отличное. Это острейшее противоречие вот того, что у нас висело на улицах, в плакатах, лежало в книгах, в учебниках и прочих книгах стояло, в библиотеках, книжных магазинах. В общем, все, что витало в воздухе, в чем мы жили, воспитывали. Вот это меня поразило, что, оказывается, есть совершенно другой взгляд на человека, на его призвание и предназначение в этом мире. Конечно же, я не могу назвать Иоанна Лествичника своим учителем в том смысле, что это учитель прежде всего монашеской жизни. Учитель именно для пустынников, для тех людей, которые избрали путь вот такого аскетического образа жизни. Но есть очень полезные страницы в его книге для всех людей. Как говорил один священник про подобных писателей Иоанну Лествичнику, что это были те люди, которые анатомировали грех. Анатомировали, то есть исследовали человеческую душу. До всякого психоанализа, до всякой психологии они уже знали, что, зачем, почем и как. Возникновение вот этих человеческих страстей, желаний, преодоление человека им, то, что заставляет страдать человека от этого, от всего, все это было описано в его книге. Вот эти страницы, я думаю, и сейчас они всем нам полезны. Сейчас они не потеряли своего значения, все эти наставления. Я думаю, что всякий христианин все-таки, ну, неплохо было бы, чтобы почитал эту книгу. Я надеюсь, что сейчас эти книги уже есть с цитатами Священного Писания, переведенным с церковно-славянского языка. И уважаемым слушателям не придется пропускать Священное Писание, отрывки, на которые ссылается преподобный Иоанн. Но даже если и так, я думаю, что при желании можно сейчас уже в наше время всегда найти переводы и прочее, прочее. Вот такая очень полезная и очень замечательная книга. «Преодоление человеческих пороков, недостатков», да, вот вы говорили.
«Дурных привычек».
Да, «дурных привычек человеческих», да, «преодоление». Мне кажется, что нет главных и нет второстепенных дурных привычек и недостатков. Те же святые люди, Иоанн Лествичник, подобным говорили, что всякий грех, он убийца. Всякий грех. И если какие-то действительно такие тяжкие преступления... Ведь грех, он накапливается в душе человека. По малой песчинке, по капельке. Грех — это то, что отделяет человеческую душу от Бога. И дурная привычка, казалось бы, самая невинная и самая простая, она может стать источником вот такого разделения человеческой души с Богом. Источником страсти. Ведь мы знаем вот эту притчу монашескую, когда лукавый искушает одного монаха и говорит: вот отстану от тебя, но выбери один греховный поступок из трех. Напиться пьяным, что там еще у нас, переспать с женщиной, и что я забыл, вот еще покинуть монастырь, что ли, вот, не помню, нет. Пьяные женщины. А, и убийство, и убийство. Вот одни из трех выбери. Смотрите, пьяный напился, согрешил плотским грехом, убил. Что страшнее, что важнее? Конечно же, мы скажем, что пьянство вроде бы это наименьшее зло. И вот монах этот
так,
решил...
Так, другим.
Да, вы, выбрал это...
логически все это вытекает.
Выбрал это пьянство, да. Ну, и упился, естественно, согрешил плотским грехом. И женщину, с которой он согрешил после этого, в страхе, в отчаянии убивает. Угу. То есть все вместе собрал в одну кучу. То есть один маленький недостаток человеческий тянет за собой сразу же всевозможные недостатки, все остальные грехи и пороки. И наоборот бывает. Бывает наоборот. Человек вот преодолевает, казалось бы, пустяшный какой-то свой проступок, какой-то недостаток, вот привычку дурную. пустяковый может быть.
Есть к вам вопрос.
И у него по этой цепочке начинают отпадать большие недостатки, которые следом за этим тянутся. Большие недостатки. То есть меняется в целом образ жизни человека, меняются его привычки, навыки и так далее.
Ну вот нашим слушателям напоминаю, что сегодня в передаче «Беседа о вечном» принимает участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Отец Алексей, мы в большей степени, конечно, все являемся родителями и так или иначе решаем детские вопросы для себя. Мы, наши дети, они оказываются в таких ситуациях, когда им нужно тоже очень серьезно решать какие-то важные обстоятельства жизни. Вот есть такая замечательная писательница Асеева. У нее есть рассказ о листьях, когда один мальчик приходит к другому мальчику в гости, и тот ему подает карандаши, коробочку карандашей, он открывает, там оказывается всего 3 карандаша. И вот этот вот гость, мальчик, он задает вопрос: почему у тебя карандашей так мало? А тот говорит: ну вот понимаешь, ну так получилось, что вот я там Лене дал, нужно было, там Васе тоже там необходимо было, еще там кому-то дал. И вот так получилось, что 3 карандаша у меня и осталось. И вот он, значит, подумал, вот тот второй мальчик, и говорит ему: ну слушай, говорит, ну зачем, говорит, тебе эти 3 карандаша, отдай ты их мне. И вот такой вопрос я тоже задавала и своему ребенку. Я говорю: а как бы ты поступила? Она говорит, задумалась. Не знаю, говорит, и так вот, и так поступила. А когда уже шла речь о том, что Господь нам говорит, и ребенок, дети это знают, они проходят это в воскресных школах, когда Господь говорит: отдай все, раздай нищим, богатому юноше, да, то дети вообще, ну, они замолкают, и такая получается мертвая тишина, они не знают, как реагировать вообще на это. Понимаете? Вот это вот ступени, да, мы разбираем Иоанна Лествичника. Как же быть детям в таких ситуациях? Как их научить правильно вот в данной конкретной ситуации себя вести? Отдать ли все? Или что-то оставить себе, хотя бы небольшую часть? Я думаю, что, ну...
Ну, как мы знаем, что ребенок рождается, и первые годы — это 100% эгоист. Нормально это или нет? И да, и нет. Конечно же, все это в какой-то степени, наверное, и в основном результат первородного греха. То есть все наше бытие, существование от рождения до гроба, оно проходит вот с этим изъяном, с первородным грехом. Но с другой стороны, винить ребенка в том, что он эгоист, тоже неправильно. Это просто факт. Потому что в противном случае ребенок не выживет в этом мире, если он не будет полным эгоистом. Он умрет с голоду, погибнет там чего-то и все. Постепенно, когда человек растет, он учится. Учится, как вы говорите, делиться. Учится давать, учится дарить.
Ну, он вот как эгоист, он считает, что если я не буду давать, то и мне тоже никто не даст. Он же это понимает, ребенок.
Вот хотя бы с этого уже начинается. Ты мне, я тебе. Но это еще тоже эгоизм. Это пока что эгоизм. Ну, наступит, наверное, такой момент, когда он вырастет до того, что будет давать бескорыстно. Поймет вот слова, которые вот Христос произнес. Он сказал, что блажение давать, нежели брать. Что-то больше...
Дарить.
Давать, давать. Именно давать. Не дарить, а давать. Здесь, ну, можно словом «дарить», конечно же, заменить, но мне кажется, здесь это не просто подарки даже. Это именно, когда, может быть, даже мы от самого от себя. Подарок от избытка.
А... Нет, подарок — это когда ты делаешь, хочешь сделать человеку приятное. Я так
да, но у тебя есть... Человек. Вот пошли вы в гости, так, сколько у меня в кармане? 1000 рублей. На 1000 рублей покупай подарок. А давать — это в том числе и от недостатка. Когда ты снимаешь себя и отдаешь, может быть, последнее даже. Вот я бы так вот здесь немножечко это все разграничил. Но мне кажется, что...
Как та бедная вдова, да, которая отдала, положила в этот мешок.
Да, да, все верно. Сокровищницу церковную.
Сокровищницу, да.
И вот ребенок, конечно же, это учится. Я думаю, что не очень правомерно вот так вот ему в лоб, но на уроках, в том числе закона Божьего, говорить такие вещи, которых он просто понять еще не может.
Не может.
К сожалению, мы взрослые не можем этого понять. Мы уже люди, имеющие сами детей, имеющие определенный жизненный опыт, до сих пор еще порой не научились понимать, что истинное удовлетворение, такое внутреннее, какую-то радость приносит человеку не внешние обстоятельства жизни, а как раз все происходит внутри тебя, внутри твоей человеческой души. Вот возьмем, допустим, детские годы, вспоминая самого себя. Пойдешь ребенком в магазин, назывался он «Культ товары». Сейчас, наверное, таких названий нету, да? А были ведь раньше «Культ товары» магазин. Ну что, культурные товары, что ли, да? Продавали там игрушки.
Все на свете.
Все на свете называлось, да. Увидишь там какую-то игрушку. И вот просто у тебя желание такое вот большое. Идешь домой, думаешь, как бы мать попросить, чтобы купила тебе вот эту игрушку. Мечтаешь вот в руках ее держать, играть с ней, заниматься. И думаешь, что вот с ее приобретением у тебя вся жизнь изменится. Все будет у тебя по-другому. Мама, вот купи надо вот такую вот... Ой, опять игрушка на один день. Зачем тебе? Берете. Нет, мама, я ей буду играть всегда. Вот только ее купишь, и больше ничего не надо. Ну, ладно. Сказала она, что там 10-го, 20-го с получки. Ладно, возьму. Ждешь этого дня. Вот дадут тебе денежку, идешь, воображаешь. Стоит только купить эту игрушку, вышел из магазина, и все. Вся радость куда-то улетучивается. Ну, поиграл там час, два, три, может, даже и сломали ее тут же. И она уже тебе не нужна. Уже становится неинтересно. И думаешь, вот надо было ведь то купить, да, ведь это же еще лучше. Вот ее надо приобрести. Вот тогда, вот если она будет у меня, вот тогда моя жизнь, она изменится и станет другой. К сожалению, вот люди-то растут, годы-то идут, стареем даже, а в игрушки-то эти все равно играем, как малые дети.
Вот вы говорили о том, что человек не совсем понимает, когда ему говорят, что нужно отдать все. Помните? Вот как вот это вот заповедь.
Так я даже про это уже не говорю, что там отдать все. Мы даже со своими этими игрушками детскими расстаться не можем. Ведь это тоже все постепенно происходит. Вы сказали, что неделя, как вы ее назвали, терпение,
да,
Иоанна Лествичника.
Да, она называется, да, именно так.
А я бы вот назвал ее, я, правда, первый раз это название слышу, ну, нормально, но еще я бы сказал, что эта неделя должна быть неделей воздержания. Воздержание. То есть для нас воздержание, это кажется нам порой какое-то тяжелое, гнетущее слово, что нельзя такое. Нельзя. Воздержание – это то, что как раз учит нас черпать изнутри себя силу, изнутри вот эту энергию. Ну, не в дурном там, в смысле, пусть меня поймут правильно, про карму там, а как именно благодать, вот та благодать, энергия, которая дается душе человеческой Господом, Духом Святым, она должна дать ей место, освободить в душе своей действовать. К сожалению, этого не происходит. Ведь идешь по улице, смотришь какой-то киоск. магазинчик, ловчонка, да зайдите куда угодно. Сколько продается этих взрослых игрушек? На каждом углу какие-то безделушки, поделки, вот это вот сюда повешать. Я даже про мелочевку не говорю, которая там в пределах 100-200 рублей стоит, 300, по 500 рублей. Огромное количество.
Ну, хлам.
Да, вот именно безделушки. Но ведь они продаются, значит, люди их покупают. А для чего покупают? А именно вот, вот с этих с детских времен сохранилось ощущение, что я вот это приобрету, у себя поставлю, и что-то в моей душе изменится, мне как-то лучше станет, радостнее жить, приятнее и счастливее. Вот я думаю, вот с этого нужно начать свой аскетический путь, аскетическую жизнь. Во-первых, ограничивать себя в приобретении, ограничивать себя в приобретении ненужных и даже вредных вещей. Я же не говорю, что там не есть нужное что-то, не брать какие-то необходимые вещи, ненужных вещей. Более того, я вот вспоминаю Александра Исаевича Солженицына. По-моему, он говорил очень хорошо, что вот мы живем в такое время. Вот мы сейчас сетуем. Глобализация, экологическая катастрофа. Потом, что там у нас еще? А, ресурсов не хватает земли. И вот он говорил, что мы живем в такое время, когда решение многих проблем. И без этого вообще никакие проблемы не решатся человечеству. Является воздержание. Воздержание народов, он говорил, народы, страны должны в воздержании жить. Не выпускать вот эти игрушки. Да пусть даже выпускает, ведь понятно, что есть производители, которые хотят иметь выгоду, прибыль. Они выпускают все это, они рекламируют все это покупателям, чтобы иметь выручку. Но ведь мы-то тоже ведь должны голову-то на плечах ведь своих иметь уже и понимать это все. Воздержание народов, воздержание отдельных людей, воздержание каждого человека. Человек от этого не станет как бы менее счастливым, менее благополучным. Потому что эти вещи, они совершенно не нужны нам. Они зачастую просто-напросто даже отравляют нашу жизнь. Одна пыль только собирается от них. Одно беспокойство, что вот надо пойти покупать, или деньги издержал. Но мы тогда, может быть, научимся искать какие-то ресурсы в самих себе, в своей внутренней жизни. Более того, такое воздержание, оно нужно и людям церковным, и людям верующим. Вот опять же обращусь к своему опыту. Были времена, когда книги приходилось читать, отпечатанные в лучшем случае на ксероксе, то есть копии такие. Бывали книги, размножали машинистки, 5 там, или сколько экземпляров, размножали. Я помню книгу Серафима Роуза такую читал, «Душа после смерти», так, по-моему,
так
называется.
Да.
Так вот размножали это все. Потом стали появляться книги, была великая радость. Ой, вот эту книгу я куплю, вот эту книгу я... Ой, вот такой молитвослов приобрел, а такое-то Евангелие замечательное. И каждый раз берешь какую-то книгу и думаешь, вот сейчас я начну молиться, вот сейчас я начну читать. Ну, я знаю, люди покупают какую-то там шикарно изданную псалтырь или священописание за большие деньги, с большими буквами, в солидных кожаных переплетах. Я не против этого, что хорошо издано священописание, что люди вкладывают в него денежки, а не в какие-то совершенно ненужные вещи. Но если действительно у человека вырос до этой потребности, а не думает вот так задним числом, что если я приобрету какую-то икону вот такую замечательную и дома у себя ее повешу, вот тогда я начну молиться, вот тогда я по этой замечательной псалтыри начну правила молитвенные совершать. Но и так далее.
Происходит как правило наоборот.
Происходит как наоборот, да. Повешали, поставили, все пылится, все стоит, никому ничего. Поэтому просворок. Вот сколько разговоров со святой водой. Батюшка, куда просворки вот девать опять за плесневу? А зачем бы же их столько? Ну, я же думала, что я вот сейчас буду каждое утро со святой водичкой, как и положено. Опять же, вот во всем нужна мера и постоянство. В том числе и духовная, и молитвенная жизнь.
Отец Алексей, вот то, что я, наверное, уже успею вас сегодня спросить, 5 минут остается у нас до окончания нашего эфира сегодня. Вот очень важно, вообще советую даже людям зрелого возраста быть самостоятельными людьми и не допускать, чтобы кто-то за тебя трудился, так скажем, и стараться все дела совершать сами.
Старенькими хотели сказать, зрелый возраст, ну, так помягче, да? Дряхленькие такие.
Даже вот подсказывают, 3 минуты остается. То есть вот как-то стараться других не обременять. Ну, более-менее здоровому человеку это понятно. А вот здесь же идет обращение уже, в общем-то, ко всем. Вот. Пытаться всем угождать и услуживать.
Это что такое?
Ну, я читала проповеди священников разных лет. Это ну, разные очень это батюшки.
Что? Ну нет, ну понятно, что не надо обременять. А что здесь? Ну-ка.
Ну вот... Я так понимаю, что все, если человек немощен, то как он может быть, как он может делать все самостоятельно? Вот мне это не совсем понятно.
Да я вообще против этого. Не надо ничего делать самостоятельно. А дети-то куда? А куда детей-то девать? А внуков куда девать? Нет, это какой-то, да. Мне кажется, не совсем правильный подход.
Это, наверное, вот, вы знаете, в древности.
Вот у нас сейчас в обществе существует совершенно порочное, кстати, об этом вот поговорить не мешало, порочные установки, такие фетиши существуют. Это красота, молодость, здоровье. А потом мы удивляемся, почему людям пожилым место в трамвае не уступают. Почему люди пожилые говорят, вот старым буду, да хоть бы никому не обременять, хоть бы сразу же поскорее умереть, не стареть и не быть дряхлым. Это совершенно неправильный подход. Человек приходит в возраст, он прожил жизнь, потрудился, и детям порой, они потом с радостью вспомнят, как они ухаживали за своей старой мамочкой, как они ее кормили, подносили, одевали, убирали, а у них будет светло и хорошо, и радостно на душе. Потому что если мы будем жить в таком вот здоровом, молодом, красивом, цветущем обществе, вы представляете, это будет общество жестоких людей. Это будет фашистское просто-напросто общество. Вот мечта Гитлера в чем была, чтобы как раз всего этого не было. Нет, я думаю, что должно...
Все должно
наше
радовать
сердце,
глаз,
да, да, все должно радовать глаз и даже больной и старенький немощный человек, mm-hmm. чтобы за ним поухаживать, mm-hmm. чтобы помочь, потому что через это мы спасаем свою душу. Mm-hmm. Поэтому люди пожилые и больные не должны лишать нас с вами, пока еще молодых и здоровых, вот этого блага спасения своей души через эту помощь, через это сочувствие.
Ну что, сегодня мы будем уже прощаться, отец Алексей. Значит, сегодня, дорогие слушатели, мы затрагивали тему Великого Поста, называли ее так, о мере и постоянстве. А в нашей студии сегодня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков.
Благодарю вас, братья и сестры, за внимание.
Спаси Господи, мы продолжаем наш эфир.